Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. «Другая Россия» проведет акцию протеста в Москве перед инаугурацией Дмитрия Медведева. Уволен один из руководителей Следственного комитета Дмитрий Довгий. Лидер «Хамаса» выдвигает условия урегулирования конфликта с Израилем. Коалиция «Другая Россия» намерена провести очередной марш несогласных в Москве 6 мая, накануне инаугурации нового президента России. В понедельник в городскую мэрию подана соответствующая заявка, сообщил член исполкома коалиции Александр Аверин. Оппозиция планирует провести акцию на Чистых прудах за памятником Грибоедову. Ожидаемое число участников – 2000. В Чечне в перестрелке с боевиками убит офицер внутренних войск. Один солдат ранен, рассказывает наш корреспондент Ахмед Султанов.
Группа боевиков, как сообщают правоохранительные органы Чечни, количеством до 10 человек была обнаружена возле селения Эшилхатой Веденского района. В ходе боестолкновения погиб заместитель командира роты внутренних войск России и еще один военнослужащий контрактной службы получил тяжелое ранение. Боевики попытались скрыться в лесном массиве, но была организована погоня. Группу обнаружили возле селения Джани Ведено Шалинского района. Там же произошел еще один бой. Как сообщили Радио Свобода в МВД Чечни, в этом бою со стороны правоохранительных структур не было потерь. О жертвах со стороны боевиков не сообщается. Неподалеку от места второго боестолкновения в лесу был обнаружен замаскированный блиндаж на несколько человек, который был уничтожен. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава комитета Александр Бастрыкин. Сообщается, что решение принято по итогам служебной проверки. Довгого обвиняют в нарушении должностных обязанностей, в частности, в разглашении конфиденциальных сведений. Довгий курировал расследование ряда громких уголовных дел против замминистра финансов Сергея Старчака и генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова. Два свидетеля по делу Леонида Невзлина отказались от обвинительных показаний в его адрес, сообщил Интерфаксу адвокат Дмитрий Харитонов. На слушаниях в Мосгорсуде Геннадий Цигельник заявил, что оговорил бывшего акционера ЮКОСа, а также экс-сотрудника этой нефтяной компании Алексея Пичугина, назвав их заказчиками ряда тяжких преступлений. Со схожим заявлением выступил и другой свидетель Евгений Решетников. По словам Цигельника, он действовал по согласованию со следствием, чтобы получить меньший срок наказания. Беспилотный самолет над территорией Гальского района сбил российский истребитель МиГ-29, заявил командующий военно-воздушными силами Грузии Давид Наирашвили. Согласно показаниям радара, МиГ-29 взлетел с абхазской военной базы в Гудауте. Это абсолютно противозаконно. Российский истребитель не должен был находиться там. МиГ-29 появился с юга, сбил грузинский беспилотный самолет, после чего улетел в сторону российской границы. Сказал Давид Наирашвили. Российские военные обвинения отвергают. В минувшие выходные власти непризнанной республики Абхазия заявили, что сбили грузинский беспилотный самолет-разведчик, который собирал информацию о расположении абхазских сил. По утверждению грузинской стороны, самолет вел общее наблюдение за территорией страны.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер палестинской группировки «Хамас» Халед Мишаль заявил, что его движение, согласно с образованием палестинского государства в границах 1967 года, но официально не признает Израиля. Ранее экс-президент США Джимми Картер, встречавшийся на днях с руководством «Хамаса», заявил, что группировка согласится с правом Израиля на существование, если мирное соглашение будет одобрено палестинцами на референдуме. Госсекретарь США Кондолиза Райс, комментируя заявление Картера, отметила, что «Хамас» должен вначале отказаться от насилия, если он действительно стремится к миру. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил, что ЕС будет продолжать активно помогать Афганистану. Выступая сегодня в Кабуле после переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, Солана отметил.
Мы стремимся смотреть в будущее с оптимизмом, но проблемы, с которыми сталкивается ваша страна, еще остаются. Я подчеркну, что ответственность за их решение лежит во многом на самих афганцах, на руководстве страны. Международное сообщество, безусловно, продолжит оказывать поддержку Кабулу, но необходимо помнить о личной ответственности за происходящее.
сказал Хавьер Солана. В ответ Хамид Карзай сказал:
Европейский Союз – один из основных спонсоров Афганистана, оказывающий значительную финансовую поддержку нашей стране. А если быть точнее, Евросоюз – второй по величине донор Афганистана, содействующий укреплению органов власти и правопорядка, а также развитию социальной системы, в частности, здравоохранения и образования.
Отметил президент Афганистана. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе не будет участвовать в парламентских выборах, намеченных на 21 мая. На пресс-конференции в Тбилиси Бурджанадзе объяснила свое решение разногласиями в правящей партии «Единое национальное движение» при составлении списка кандидатов в депутаты. По словам Бурджанадзе, до дня голосования она продолжит работать спикером и сделает все, чтобы выборы прошли справедливо и демократично. Папа Римский Бенедикт XVI завершил визит в США торжественной мессой на стадионе Янки в Нью-Йорке, рассказывает наш корреспондент Владимир Морозов.
В своем обращении к американцам на стадионе Янки Бенедикт XVI призвал их осмотрительно и мудро пользоваться теми возможностями, которые предоставляет свобода. Папа заявил, что религиозная вера должна играть роль в общественной жизни, и повторил, что католическая церковь выступает против абортов. Наблюдатели придают особое значение тому, что во время своего визита в США понтифик встретился с жертвами священников-педофилов и извинился перед ними. Это было искреннее, идущее от сердца извинение. Папа взял на себя ответственность за католическую церковь в один из самых худших для нее моментов в современной истории. В течение его шестидневного визита папа несколько раз касался проблемы терроризма. Во время встречи с президентом США Джорджем Бушем Бенедикт заявил о необходимости противостоять терроризму, но делать это, сохраняя уважение к личности человека и его правам. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала вы услышите музыку Юрия Каспарова, стихи Владимира Уфлинда и отрывок из мемуаров Зои Крахмальниковой. Мы поговорим о русском фильме голландского режиссера Йоса Стейлинга «Душка», а завершат передачу «9 минут джаза» Дмитрия Савицкого к столетию Лайонела Хэмптона. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Начнем выпуск с печальных известий. 2 недели назад мы рассказывали об исчезновении в Берлине художника и поэта Анны Альчук, которая вышла из дома и не вернулась. На днях полиция Берлина сделала заявление, что у моста Мюллендам обнаружено тело Альчук. Основная версия – самоубийство. Слово Елене Фанайловой.
Анна Альчук была близка к кругу московских концептуалистов, занималась визуальной и сонорной поэзией, писала о современном искусстве и гендерной проблематике, состояла членом русского пен-клуба. В 2005 году Анна Альчук была оправдана Таганским судом, когда проходила по делу выставки «Осторожно, религия» как один из ее организаторов. Правозащитники и многие юристы тогда называли этот процесс первым политическим процессом после дела Синявского и Даниэля. Художников на основании их работ обвиняли в разжигании межнациональной и религиозной розни. Немецкие журналисты и некоторые российские источники не исключали связи между исчезновением Анны Альчук и этим процессом. Об Анне Альчук говорит директор Центра музея имени Сахарова Юрий Самодуров, оказавшийся в те месяцы на одной с ней скамье подсудимых.
Пока я могу сказать о ней как-то думать, ну, и сказать, вернее, о ней только как о живой. Хотя ее уже нет. Вот и понятно, что ведь я не был ее близким другом, вообще другом. То есть наши отношения возникли в связи с выставкой «Осторожно, религия» в нашем музее. Аня представила на эту выставку одну из работ, ну, ready-made. Она написала просто текст к найденным у себя в новой квартире на антресолях фотографии на фарфоровых пластиночках для кладбищ. Ну, это вот была какая-то рекламная такая вот фанерка с такими фотографиями нескольких разных людей разного возраста. И Аня написала свои размышления о жизни и смерти. И вот первый раз я, наверное, Аню увидел на открытии этой выставки. А потом так сложились обстоятельства, что 2 года мы вместе ходили на суд, на заседание суда, и после суда вот она к нам приходила в музей. Мы сделали один раз у нас ее выставку небольшую. Один раз я был просто на литературном вечере, где она читала свои стихи. Аня была и поэт, и редактор умных книг многих. И мои личные впечатления всегда на первом месте стояло вот ее изящество, ее хрупкость и какая-то такая аккуратность, опрятность в одежде, в поведении, в словах. Вот изящный, хрупкий, тонкий человек, но вот это ощущение изящества всегда мне внутренне доставляло удовольствие, когда я ее видел вот просто как женщина. Она была красивая, интересная. Вот нас свела судьба таким образом. И все-таки, если говорить, возможно ли, связана ли ее смерть вот с участием в этой выставке, думать можно и то, и другое. Если есть какие-то негодяи, цель которых мстить тем, кто участвовал в этой выставке, кто ее организовывал, то Аня абсолютно не должна быть первой в этой очереди, по моему мнению, просто потому, что Аня не участвовала в организации выставки, хотя во многих газетах это, к сожалению, написано. Как любой художник, которого пригласили на какую-то выставку, Аня просто рассказала об этом 5 или 6 своим коллегам. На суде это было добросовестно. Вот в отношении ее как раз суд проявил добросовестность и ее полностью оправдал.
Говорил Юрий Самодуров, директор музея имени Андрея Сахарова. Анна Альчук с 2007 года жила в Берлине вместе с мужем, известным философом Михаилом Рыклиным, который принял рабочее приглашение университета Гумбольдта. Анна продолжала писать по просьбе российских коллег, в частности, для каталога выставки памяти Дмитрия Александровича Пригова. Она написала статью по заказу критика и куратора Екатерины Деготь.
Мы все знали Анну Альчук во многих ролях, может быть, даже слишком многих, как организатора выставок, как художника, исследователя и как поэта. Но, наверное, мы слишком упускали из виду, что она была поэтом прежде всего и человеком очень ранимым, и, наверное, с какой-то такой чувствительностью души, которая превосходила какие-то средние нормы. И слишком, наверное, забывали об этом. Но я-то вот успела еще проэксплуатировать, так сказать, ее исследовательский дар, поскольку последний текст, который она написала, это было для моего проекта выставки первой ретроспективы Дмитрия Александровича Пригова, который будет в мае в Москве. Для каталога этой выставки она написала текст о его сонорной поэзии. Я хотела там представить его в разных ипостасях его творчества. И вот как раз тему голоса и жест я хотела отдать ей. И она с большим удовольствием за нее взялась, поскольку оказалось, что она как раз об этом хотела выступить и на конференции приговской. И отношение, видимо, к Дмитрию Александровичу у нее было особое, как у поэта к поэту. И она взяла поэтому какую-то самую такую интимную часть его творчества, которую очень тонко написала. Тонко и одновременно исследовательски очень ответственно, потому что она, надо сказать, очень ответственно написала мне статью. И прежде чем она ее не закончила, она не ушла из жизни. И в свете всего этого, всего того, что произошло, конечно, очень по-особенному читаются последние строки ее статьи. И если можно говорить об эзотерическом послании проекта Дмитрия Александровича Пригова, он состоял в демонстрации того, что за нашими художественными и жизненными проявлениями, за публичными и приватными высказываниями нет ничего, кроме безличного и нейтрального пространства пустоты. Вот такие были ее последние слова, фактически, которые она написала.
Об Анне Альчук говорила искусствовед Екатерина Деготь. Вы слушаете «Радио Свобода». Еще одна утрата этих дней. 18 апреля скончалась писатель Зоя Крахмальникова. Это имя постоянно звучало в правозащитных передачах «Свобода» в 70-е и 80-е годы. Зоя Крахмальникова, автор многочисленных статей, опубликованных в советских журналах, в начале 70-х отказалась от академической карьеры в Институте социологии и примкнула к диссидентскому движению. В 82-м году за составление христианского сборника «Надежда» и распространение религиозной литературы она была арестована и приговорена к году заключения и 5 годам ссылки. Об опыте неволи Зоя Крахмальникова рассказала в книге «Слушай, тюрьма». Слово священнику Якову Кротову.
Зоя Александровна Крахмальникова войдет в историю русской церкви, войдет как борец, как исповедник веры, в сущности даже как мученица, потому что ее жизнь после освобождения была также изуродована годами заключения, как и жизнь академика Сахарова. Но мне бы хотелось сейчас вспомнить несколько мелочей, которые, наверное, в анналы не войдут, а все-таки это человек. Во-первых, Зоя Александровна была одно время, как говорили, первой красавицей Москвы. И надо хорошо понимать, что когда такой человек начинает бороться за истину, свободу и справедливость, это дорогого стоит. Могла бы заняться чем-то и другим. Во-вторых, человек необычайно на самом деле добрый. В своих воспоминаниях она, например, когда описывает свой арест, самая яркая и важная, видимо, для нее деталь, как уже ее уводят, и вдруг невестка тихонечко в последний миг спрашивает, а как творог готовить? Потому что ребеночек новорожденный. И вот эта вот деталь, да, важно победить зло, важно победить несправедливость, но еще важнее правильно приготовить творог или творог, смотря где его готовят. И вот Зоя Александровна сумела борьбу за справедливость, борьбу за то, чтобы в церкви не было лжи, разврата и порока, как-то так приготовить, что всем было хорошо, даже тем, кто ее публично ругал и бронил, а тихонечко-то книжечки ее читал, потому что хороши. Царство ей небесное, вечная память.
Яков Кротов. Несколько страниц из книги Зои Крахмальниковой «Слушай, тюрьма».
«За мной задвинулись врата ада. Огромные, черные, они внезапно сомкнулись почти бесшумно, и бездна поглотила меня. Ты не выйдешь отсюда, пока не отдашь все до последнего кадранта», — сказал во мне мой трезвый голос, после того, как на сей раз уже не бесшумно, а с лязгом закрылись еще одни врата — дверь камеры. Бог раздвигал врата ада постепенно. По мере того, как я отдавала кадранты, он снимал для меня слой за слоем кору, обнажая мир. Ворота в Лефортовскую тюрьму, показавшиеся мне вратами ада, так же, как и двери камеры, были всего лишь вещественным знаком, символом закрытого отныне для меня мира. Мира, который я должна была вернуть Богу. Мира, в котором плачет моя дочь. Прощаясь со мной, она спрашивает: «Мы увидимся еще когда-нибудь с тобой?» Мира, где четырехмесячный Филипп, мой нежно любимый внук, внимательно следит за тем, кто делает обыск в его комнате, склоняясь перед ним своей незнакомой чернотой. Я знаю, что это первая бессонная ночь в его жизни. Я помню такую же ночь. Мне 8 лет. 1937 год. В харьковской квартире идет обыск. Арестован мой отчим, впоследствии реабилитированный посмертно. Этот мир, о, сколько в нем я должна отдать до последнего кадранта, чтобы выйти отсюда. Но отсюда совсем не значит из тюрьмы. Тюрьма сама принадлежит этому миру. Мир не бывает без тюрем, а христианство не бывает без креста. Я знала, что это так, но знать и жить не одно и то же. У нас нет языка, кроме языка священного писания и священного языка молитв, чтобы описать жизнь души, проникающую в мир с открытыми вратами, со сброшенной корой. Надо выйти из себя, чтобы обрести этот язык, покинуть себя внезапно и с содранной кожей, с душой, сбросившей кору, усвоить другой язык. Там, вне себя, мы начинаем говорить иными языками Богу и друг другу. Я не знаю, как Бог открыл эти врата. Нет, не лефортовские, не о них речь. Все тюремные врата открываются и закрываются в этом мире, в этом времени. Для меня это было сотворением мира, мановением Божьего Слова, наполнившего все во всем во веки веков. Кора сжалась, сгорела и обнажила сокрытый до сих пор от меня мир. «Он другой», — сказала я себе, не владея языком, на котором это можно было бы выразить. «Мир повис на виселице», — вспомнила я предчувствие одного из моих персонажей, записанное в незаконченном сочинении, за которым тоже захлопнулись лефортовские врата. Так ли это? Нет. В том видении моего ума не было этого сооружения, не было виселицы. Это был поток смертного вещества, вяло текущий, всего 60 минут в час, к своему исходу. Все, что страшило, все врата, названные вратами ада, бесшумные механизмы, лязг железных камерных дверей, гулкие тюремные коридоры, пропахшие резкими, никогда не встречаемыми на воле запахами, коридоры, по которым меня водили, пахнущие почему-то трупом, вернее, дорогим одеколоном, которым обливают покойника, чтобы изгнать трупный запах, и табаком, смешанным с запахом одеколонной мертвечины, чистые глаженные рубашки и прилизанные волосы, следящих за собой мужчин, похожих на уставших спортсменов, и все прочее, все было только потоком смертного вещества, равномерно текущего по проложенному тобой, Господи, руслу. Скажу тут же, сразу, что не стану писать подробности моего ареста, допросов, скитаний по тюрьмам. Это принадлежит тому смертному потоку, который неизбежно влачится к своему исходу. Об этом писалось много. Все внешнее досконально описано, все внутреннее неповторимо. Я хочу писать о другом, о познании свободы, о христианстве, о свободе, которая по обетованию Господа не смогут одолеть врата ада. Бессонными ночами поток времени замедлял свое течение. В камере круглосуточно горел свет, и окошко, покрытое белым матовым налетом, не пропускало света. О рассвете можно было догадываться по отдаленному грохоту трамваев. Душа моя жила неведомой мне жизнью, укрытая беззащитным, ранимым покровом кожаных рис. Познание себя, своей души, дар Бога, получаемый по свидетельству святых, только тогда, когда человек отказывается от себя. Это тайна смирения души, личная тайна. Сознание же не может проникнуть в нее, видимо, до тех пор, пока не обновится в покаянии ум. Кто покоряет себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Кто познал себя, тому дается ведение всего, потому что познать себя есть полнота ведения обо всем. И в подчинении души твоей подчиняется тебе все, потому что в сердце твоем рождается мир Божий.
Фрагмент из книги Зои Крахмальниковой «Слушай, тюрьма». На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». В Петербурге в редакции журнала «Звезда» прошел вечер памяти Владимира Уфлинда. Со дня смерти поэта, не похожего, кажется, ни на кого из своих современников, прошел год, рассказывает Татьяна Вольская.
Пройдут мальчишки и девчонки и остановятся на миг. Стоит высокий, толстощекий, но очень бледный снеговик. Не от мороза он страдает, он с детства к холоду привык. Снежинки в воздухе летают, печален белый снеговик. Снежинки в воздухе летают, и лед как новенький блестит, а с ним никто не поболтает, он в одиночестве грустит. Никто его не спросит имя, кататься с горки не зовет. Ужель в душе мальчишек иней, ужель в сердцах девчонок лед? Торчит кастрюля жестяная, ну подойди к снеговику, спроси, зачем не шерстяная на нем ушанка на меху? Это стихотворение Владимира Уфлинда совсем раннее, какое-то детское, не только потому, что его хрупкие стенки распирает этот огромный бледный снеговик, нелепый по определению, но и потому, что подтаивает этот снеговик такими наивными грустью и одиночеством, каких в более поздних стихах уже почти не встретишь. А может быть, мне захотелось прочесть его еще и потому, что на вечере в «Звезде» между стульями бегало и шумело много маленьких детей, правнуков Уфлинда. Уже поэтому вечер памяти не мог получиться скорбным мероприятием, пронизанным болью утраты. Он мог быть пронизан только радостью, что Владимир Уфлинд был и есть в своих стихах, в своих друзьях. О том же, собственно, говорит и соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
Как Володя писал, мир человеческий изменчив, но, слава Богу, ни звезда не изменяется, ни память о Володе. Володя в нашей памяти остается таким, каким он всегда и был, замечательным человеком, который мог шутить в самые горькие минуты, не потому, что он был циником, а потому, что он видел мир вот таким радужным. И вот этот радужный мир Володя нам оставил. И поэтому, как ни странно, сегодня в такую печальную годовщину, все-таки год со дня смерти, на душе никаких особенных ужасных чувств нет.
У каждого на этот вечер свое приношение. Иногда по Пастернаку. Чем случайнее, тем вернее. Говорит филолог Татьяна Никольская.
Сегодня произошла такая история. Я на работе, на чужом столе обнаружила случайно журнал «Знамя», первый номер за этот год. Стала перелистывать и вижу стихи Лёши Лосева, 5 стихотворений. Читаю, и вот последнее стихотворение его памяти Володи Уфлинда. По-моему, очень хорошее. «Ты умер, а мы ишачим, но, впрочем, дело за малым. Ты спал под живым кошачьим, мурлыкающим покрывалом. Все, что намурлыкано за ночь, ты днем заносил на бумагу, а низколобая сволочь уже покидала общагу. Ты легко раздаривал милость растениям, детям, собакам, а сволочь уже притаилась в подъезде за мусорным баком. Не слишком поэту живется в краю кистеней и заточек, а кошкам не спится, не имется, все ждут, когда же вернется живого тепла источник».
Старинная подруга Владимира Уфлинда Ирина Цимбал принесла его письма из армии.
С Володей Уфлиндом я познакомилась в 56-м году. Вы знаете, в нашем поколении никогда нельзя сказать, кто познакомил. Мы как бы изначально были знакомы. И вот это знакомство прошло через всю жизнь. Будучи, надо сказать, рыцарями дружбы, мы переписывались, и я сохранила, к сожалению, очень мало его писем, главным образом те, на обороте которых были стихи. Писал он мне из армии, когда он служил в Мурманской области. В общем, сами по себе, наверное, эти документы, может быть, не представляют такого особого литературного интереса. Они факты истории и биографии, конечно, не только Володи, но всего поколения. Здравствуй, Ирочка. Кроме главных событий, амнистии, запуска второго спутника с лайкой, было еще одно праздники. Напился в Драбадан. Но, конечно, между нами, чтобы не узнали папа и мама. Я был посажен на гауптвахту и провел там 5 суток. Прибавилось еще 10. Хотя сажать-то никто меня не собирался. Сидел одну ночь за недостатком места. Но зачтут сначала при увольнении в запас, а потом, вероятно, на том свете при определении места жительства в раю или аду. Самое главное, что, вероятно, в скором времени не выбраться из-за этого в Ленинград. Привет всем, кого увидишь, Володе Герасимову, Олегу Целкову, Глебу Горбовскому и всем остальным. Стихов довольно много он присылал, они тогда и создавались, про крестьянина, который крепок костями. И в этом, надо сказать, весь Володя, весь его оптимизм, потому что кончается каждое стихотворение. Я тоже сделаю из крепок, принципиален и прост. Так же, как и про прилет марсиан, которых, в отличие от Герберта Уэллса, он видит совсем не страшными людьми, не ведая, что опрометчиво нарушили страны законы, ломали марсиане головы. И было всем одно понятно, что прилетевшие веселые и не опасные ребята. Вот так мы жили. Я считала первое письмо в ответ на мое поздравление с днем рождения. А день рождения, скажу вам по секрету, 22 января, когда называли Владимирами всех в честь Владимира Ильича. Было нетрудно запомнить, но первое письмо было: спасибо тебе, что помнишь такую незначительную дату. Но и каждый раз буду прикладывать какие-нибудь стихи.
Вот так клубится, набухает полумифическая, зыбкая, необыкновенно притягательная плоть воспоминаний, чтобы потом затвердеть, обрести форму на каких-нибудь страницах. Свою новую книгу, книгу воспоминаний о литераторах, принес писатель Валерий Попов, потому что в ней, конечно же, есть глава об Уфленде.
Мы организовали пен-клуб, и он мне вдруг позвонил из дома Набокова и сказал: Валер, я пришел, никого нет. Я сказал: Володя, очень хорошо, что ты пришел, на сутки раньше. Это была такая уфлинская система. Он всегда любую бюрократическую организацию превращал в абсурд и в ахинею. Он говорит: ну тогда я к тебе зайду, раз я на Большой Морской. Вот. И раздался звонок, и открылся, Володя, значит, у него между пальцами кровь, он за голову держался. И говорит: ничего, Лер, ничего. Тут какие-то придурки, значит, меня ударили по голове и вырвали сумку. Довольно сильно была разрезана голова. Все-таки вызвали неотложку, его увезли. Через час примерно он пошел за меня бутылки водки. Я говорю: Володя, ну, может, не стоит? Говорю: чтобы какие-то сволочи там помешали выпить. Я говорю: я этого не допущу. Вот. И мы осуществили свою мечту. Потом мы дошли до Невского, и вот мы обычный деликат. Говорю: Володя, может, тебя дотащить до дома? Потому что мы осуществили свою мечту так уверенно. Врагу отомстили, так сказать, сторицы, ответили на их удар своим мощной контратакой, да? Я помню, что мы стояли вот на углу мойки. Нет, Валера, ну зачем? Лучше ты иди аккуратнее до дома. И тут же попал под машину, и Царевым мы пришли к нему на следующее утро. Никакой обиды не держал, ничего. Он совершенно улыбался, хотя, может быть, я и виноват. Но насколько от него такая шла энергия, счастье, веселье, что глупо было, потому что так все-таки мы редко видимся с друзьями, редко выпиваем, все рационалистичнее становимся. И опять все по-уфлински. Он сказал, что я проснулся, подвешенный весь растянут, ничего не понимаю. Встал и пошел. Иду по коридору, весь, говорит, в бинтах, трубочки от меня тянутся. И вдруг, говорит, идет навстречу Серега Довлатов в белом халате почему-то. Я бросаюсь к нему, меня обнимает, несет на руках и кладет в койку. И утром, значит, приходит этот санитар или врач, и я, говорит, понимаю, что не совсем Довлатов, но очень похож, ужасно похож, и ростом всем, и фамилию, оказывается, Довлатян.
Но общеизвестная легкость и веселье Владимира Уфленда – это не легковесность и не пустота. На реках нововавилонских плач невозвращенца, когда берет тоска по родине, по роще, выцветшей, белесой, все пальмы кажутся пародией на сосны, ели и березы. И тосковать никак не кончишь, и думать, как отсюда вырваться, до боли головной не хочешь под пальмами фотографироваться. И пахнет океан России, нерусский говор с болью слушаешь, и все в противовес Бразилии, что занята военной службой, Россию представляешь штатской, в рубахе из небес холщовых. И очень хочется дождаться Булганина или Хрущева, пока душа не изболится. Приехали б сюда с визитом, прорвался б сквозь людей полицию, домой бы попросил с визите.
Стихи Владимира Уфленда читала Татьяна Вольская. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» размышления о фильме Йоса Стеллинга «Душка» и интервью с композитором Юрием Каспаровым. после рекламы и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли гражданское общество противостоять судебному произволу в отношении Михаила Ходорковского? Об этом беседуем с правозащитником Михаилом Кригером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Коалиция «Другая Россия» намерена провести очередной марш несогласных в Москве 6 мая, накануне инаугурации нового президента России. Оппозиция планирует провести акцию на чистых прудах. Ожидаемое число участников – 2000. Два свидетеля по делу Леонида Невзлина отказались от обвинительных показаний в его адрес, сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Харитонов. Они утверждают, что оговорили акционера «Юкоса» под давлением следствия. Начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий освобожден от занимаемой должности. Решение принято по итогам служебной проверки. Довгого обвиняют в нарушении должностных обязанностей, в частности в разглашении конфиденциальных сведений. Беспилотный самолет над территорией Гальского района сбил российский истребитель МиГ-29, заявил командующий военно-воздушными силами Грузии Давид Наирашвили. Российские военные обвинения отвергают. В Ставрополе в результате нападения группы неизвестных убит студент из Чечни. Он скончался в реанимации от множественных ножевых ранений. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе не будет участвовать в парламентских выборах, назначенных на 21 мая. Бурджанадзе объяснила свое решение разногласиями в правящей партии «Единое национальное движение» при составлении списка кандидатов в депутаты. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что палестинская группировка «Хамас» должна отказаться от насилия, если она действительно стремится к миру. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил в ходе визита в Кабул, что ЕС будет продолжать активно помогать Афганистану. Суд в Москве санкционировал арест главы научно-производственного объединения «Сапфир» Леонида Кушнарева. Он подозревается в присвоении более 60 миллионов рублей.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы уже говорили в наших программах о фильме Йоса Стеллинга «Душка». Сейчас многие известные режиссеры обращаются к русским сюжетам. Вспомним хотя бы последний фильм Дэвида Кроненберга. Но случай Стеллинга все-таки особый. Хотя бы потому, что в России голландский режиссер пользуется известностью, может быть, даже больше, чем в Европе. В середине 80-х, едва ли не первым артхаусным фильмом, появившимся на в ту пору подпольном советском видеорынке, стал «Иллюзионист» Стеллинга. За ним последовал «Стрелочник». Подсчитать число пиратских копий этих фильмов, сделанных в Советском Союзе, невозможно, но встречались они в очень многих видеоколлекциях. Стеллинга так любят в России, что он не мог не заинтересоваться русской душой и нашел ее назойливой, но притягивающей. Разговор о фильме «Душка» продолжает Нелли Павласкова.
Фильм «Душка» начинается мистически. Где-то в глубинке необъятной России, залитой солнечным светом, по проселочным ухабам трясется дряхлый автобус. Он везет деревенских жителей, кур и коз. Вдруг у одной женщины начинаются роды. Пассажиры сначала немеют от страха, потом начинают дружно помогать. Рождается мальчик. Его передают с рук на руки, любуются им и дают ему имя «Душка». Потом вытаскивают гармонь и затягивают песню про рябину, которой нельзя к дубу перебраться. Потом эта песня на разный лад звучит на протяжении всего фильма. Камера переносится в дождливый Амстердам, в квартиру одинокого интеллектуала, по всей видимости, киносценариста по имени Боб. Стареющий салонный лев безнадежно влюблен в свою музу, молоденькую кассиршу маленького кинотеатра. И, наконец, наступает долгожданный момент. Ему удается привести девушку к себе в дом. Она весьма расположена к хозяину, и вдруг звонок в дверь, и на лестнице возникает странная огромная фигура в ушанке и с фанерным чемоданом в руке. Актер Сергей Маковецкий. Фигура заключает Боба в объятия и кричит, что он душка из Советского Союза, что ему наконец-то удалось приехать в Голландию. Боб лишается общества девушки и пытается выставить душку на улицу. Но вид одинокого, стоящего под проливным дождем нелепого гостя, душа западного человека не выдерживает, и душка водворяется на диван в гостиной небольшой писательской квартиры. Меняются времена года, а душка уезжать не собирается. Выгнать незваного гостя не позволяет жалостливая душа хозяина-интеллектуала. Модель сюжета с пребыванием незваного гостя не новая. Но всегда как-то этот гость, в конце концов, завоевывал душу хозяина, вносил в его жизнь что-нибудь новое, уютное, какую-то преданность спасителю, умение стать ему необходимым. Ничего подобного в фильме Стеллинга не происходит. Пребывание душки становится ночным кошмаром. История приобретает черты фильма ужасов. Душка безлик, страшен, по-звериному эгоистичен, требователен до наглости. Западный человек Боб раздавлен натиском этого жизнеспособного, прагматичного существа, олицетворяющего Восток, существа, жадно желающего дружить с неизвестным ему миром Западом. Душка не знает ни слова ни на одном языке, и все общение с хозяином сводится до двух слов. Боб – кофе. Каким образом Стеллинг нашел этот сюжет? Вот как он рассказывает об этой истории.
Это связано с лагерем для беженцев в Вене и известным венским кинокритиком неким Отто. Он был большой плут, писал о фильмах во всех газетах и журналах под разными именами, не гнушался сам посылать туда же похвальные отзывы читателей о своих рецензиях, тусовался на всех фестивалях и зарабатывал большие деньги. Но однажды ему позвонил случайный знакомый, беженец из Сараева, некий Душко, который попросил его позвонить в лагерь и ходатайствовать, чтобы его выпустили в город якобы к нему в гости. Душка зашел к Отто и остался у него на несколько лет. Я познакомился с Отто в Сараево на кинофестивале, где он поведал мне о своем несчастье, которое усугубилось тем, что он взял с собой Душка в Сараево, чтобы показать ему, что на его родине воцарился мир, что войны уже нет и что он может здесь остаться. Отто купил для Душка авиабилет в одном направлении, но в день нашей с ним встречи обнаружил, что Душка выкрал у него обратный билет в Вену и улетел в Австрию, а Отто остался в Сараеве с билетом Душка и без денег. Он попросил у меня денег, но я предложил ему другой вариант. Поехать со мной ко мне в Утрехт, где тоже шел какой-то фестиваль, пожить у меня дома и подробно со всеми деталями рассказать мне историю о Душка. Но шло время, Отто уже все мне рассказал, однако уезжать не собирался. А когда я ему говорил, что мне уже достаточно услышанного, он вспоминал новые и новые подробности и, несмотря на мое неудовольствие, продолжал у меня жить.
Каким образом история югославского беженца трансформировалась в историю русского Душки?
В Петербурге у меня есть один знакомый, Юрий. Вот он и есть настоящий Душка. Это человек милый, симпатичный, но всегда упорно ищущий пути, как что-нибудь подешевле ухватить для себя. Русские мне говорят, что это типично для русского характера, но я не согласен. Однажды после двухлетнего перерыва я приехал в Петербург, Юрий пригласил меня к себе домой и зашел за мной в гостиницу. Я боялся визита к нему, еще и потому, что у нас не было общего языка, он не говорил по-английски. На сей раз он порадовал меня тем, что выучил новое английское слово «туннель». Он много раз его повторял. Потом мы вышли из гостиницы и пешком шли по холоду целый час. Юрий привел меня в незнакомое место, где начинался какой-то туннель, и с восторгом наглядно объяснил мне, что означает слово «туннель».
Но вернемся к фильму «Душка». Боб рассказывает своей музе, каким образом он познакомился с Душкой. И здесь стилистика фильма резко меняется. На экране все оживает, становится красочно многоголосным, что так нетипично для Стеллинга, и действие переносится на какой-то кинофестиваль в России конца перестройки. Яркими карикатурными мазками рисует Стеллинг картину советской фестивальной тусовки – местных красавиц, бегающих за иностранцами, слащавого неспособного директора, надменных стареющих критикес, хмурых ГБшников, не пускающих в банкетный зал на пролом прущего нелепого Душку. А ведь это о нем, о его рождении в автобусе, шла заключительная картина фестиваля. Еще молодой тогда голландский кинокритик Боб заметил колоритного Душку, пытался заступиться за него и в подпитии дал ему свою визитную карточку. Через несколько лет Душка и явился. В конце концов, нервы Боба не выдерживают, он затевает с Душкой безобразную драку, после чего незваный гость исчезает. И тут начинается сплошная мистика. В своей квартире, всюду, из всех уголков, писатель слышит голос Душки. «Боб! Боб!» Он бросает все свои дела и устремляется в Россию на поиски Душки. Обосновывается в отеле, откуда когда-то ГБшники вытолкали Душку, но никто из местных не желает помочь Бобу в его поисках. Все холодные и равнодушны. Только один старый тайный агент, бармен с холодными глазами разведчика, приводит таксиста, который знает Душку, и отвозит Боба куда-то в далекую деревню. Там он выбрасывает его из машины и, развернувшись, уезжает с его чемоданом и сумкой. Боб остается один в безлюдной деревне и слышит знакомый голос. «Боб! Боб!» Он бежит на голос и видит, что это просто чавкает грязный фонтанчик из липкой жижи, вырывающейся из-под земли. Вдали появляется дряхлый автобус, в котором когда-то родился Душка. Все залито солнечным светом. Хор на мощном фортиссимо исполняет тонкую рябину. Счастливый Боб залезает в автобус. Конец фильма. А понравился ли фильм западному и российскому зрителю?
Фильм «Душка» в Голландии не пользовался успехом, хотя был официально номинирован страной на «Оскара». Зато он имел успех в Италии. В России людям не понравилось, как изображены русские. Они считают, что я их изобразил глупцами, все время пытающимися урвать для себя какую-нибудь добычу даром. Но русские ведь сами часто рассказывают о себе анекдоты. Мне кажется, что им не нравится, когда это делает кто-то чужой.
Сам режиссер недавно открыл в своем городе Утрехт кинотеатр с четырьмя залами, с баром, с кафе, где стоят большие столы, за которыми сидит много народу. Люди пьют кофе, говорят о кино, знакомятся, обмениваются впечатлениями. Это кафе – своеобразное место встреч и общения, а кинотеатр считается лучшим в Голландии. Стеллинг при этом заметил, что в кино ходят преимущественно женщины. Это привело его к теории о том, что просмотр фильма опирается на женскую энергию, а съемки, кинопроизводство – на мужскую. Не знаю, как реагировали бы на эту теорию женщины-режиссеры Запада и Востока.
Нелли Павласкова о фильме Йоса Стеллинга «Душка». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Орденом литературы и искусства, одной из четырех главных государственных наград Французской Республики, награжден российский композитор Юрий Каспаров. На прошлой неделе в Московской филармонии прошел концерт, в программу которого Каспаров включил, помимо собственных сочинений, произведения, иллюстрирующие развитие современной академической музыки России. О награде и концерте с композитором беседует Тамара Леленкова.
Так исторически сложилось, что современная так называемая академическая музыка российских композиторов сначала получает признание в Европе, и только после этого ее начинают исполнять на родине. В результате значительная часть российских композиторов не только пишет музыку в основном для зарубежных коллективов, но и проживает за рубежом. Юрий Каспаров – исключение. Он композитор московский, но орден получил французский. Министерством культуры Франции его музыка была признана выдающимся явлением мировой культуры. Слово композитору.
Это очень почетная награда. Для меня особенно. Среди российских композиторов только мой учитель Александр Васильевич Денисов был удостоен этого ордена. А вообще этого ордена удостаивались очень немногие мировые композиторы. Среди них классики, конечно, такие как Витольд Тутославский, польский композитор, Франко Донатони, итальянский композитор, а также Торо Такемицу, японский композитор, Бетси Джолас, она американская, это композитор, затем Луис де Пабло, наверное, действительно лучший испанский композитор, очень известный. Одним словом, я попал в такую компанию, что мне до сих пор как-то неловко, я как-то ощущаю себя не в своей тарелке, что ли, я не знаю.
Но так получается, что вас во Франции лучше знают, нежели в России.
Кстати, это несомненно. В России меня стали узнавать вот буквально последние 2-3 года, потому что начали проявлять интерес к моей музыке сами музыканты. Это, в первую очередь, филармонии и консерватории региональные. А во Франции я уже регулярно исполняюсь где-то, наверное, с 1993 года. Количество премьер во Франции у меня, ну, практически такое же, как в России. А если брать просто количество исполнений, не обязательно премьера, а исполнения, то больше, несомненно.
Они вам заказывают музыку?
Как правило, да. Норма жизни на Западе – это заказ. На Западе, к счастью, никто не пишет музыку просто так. Это чисто или российская, или, скорее всего, постсоветская, так скажем. Когда композитор пишет музыку, а потом думает, господи, а кто же ее сыграет-то?
В вашей музыке есть французский акцент?
Не в большей степени, чем у учителя Ясова Васильевича Денисова. Вы знаете, действительно есть. Не то, чтобы это связано с интонацией мелодической, нет. Это какой-то более опосредованный такой акцент. Он связан больше, скорее, с французской эстетикой. Образность, она, конечно, идет в первую очередь от французской музыки. Но, тем не менее, и российского, и у Денисова, и у меня тоже немало. Дело в том, что российская музыка традиционно, это не просто музыка, это какой-то такой конгломерат, некий сплав и музыки, и философии, иногда литературы. У меня тоже есть. То есть я в этом смысле полноценный ученик Ясова Васильевича.
Это важно, учитель, ученик, вот имея в виду, что вы включили Денисова и Булгакова?
Просто необходимо, потому что это связано с каждым компонентом музыкального письма. Начиная с какой-то общей, очень общей какой-то музыкальной идеи и заканчивая очень конкретными технологическими приемами. То есть если этого не будет, мы просто потеряем нашу музыку. Меня просили выстроить программу таким образом, чтобы было понятно, какие корни у моей музыки, кто следует уже из молодого поколения за мной. Поэтому, конечно, начал с того, что включил одно из произведений Денисова, сонату кларнета и рояля. Включил произведение Сергея Михайловича Слонимского, близкого друга Денисова, композитора из Санкт-Петербурга. Тоже в свое время он был запрещенным композитором, и вот только после распада СССР к нему пришло признание. Вот есть что-то общее у всех бывших запрещенных советских композиторов. Поэтому это интересно, и вот все это тесно связано между собой. Я не мог не включить раннее первое трио Шостаковича. Раннее трио, потому что ранний Шостакович – настоящий Шостакович. Пьесу Марии Булгакова. Я с ней познакомился, когда она уже закончила Московскую консерваторию, но несколько лет я с ней занимался. И вот трио, которое звучит сегодня, «Хармс фрагмент», характерная, что ли, пьеса, с одной стороны, это продолжение наших традиций, с другой стороны, это какой-то уже следующий шаг, шаг вперед. Прозвучат. Первая пьеса – это «Пейзаж, уходящий в бесконечность». И вторая пьеса – это реминисценция для рояля и рояля в кавычках. То есть, на самом деле, для рояля и электроники. Просто электронные партии созданы из обработанных электронным образом тембров препарированного рояля. Довольно такой любопытный получается конкурент живого рояля, рояля синтетического. Для России это, в общем, не очень частое явление. Я помню, написал для Базельского фестиваля. Это было лет, наверное, 12-13 назад. Но в России она практически не звучала.
Составленная Юрием Каспаровым программа концерта свидетельствует о том, что традиции современной российской музыки имеют свое продолжение. Неважно, что слушают эту музыку, главным образом за рубежом.
Тамара Летенкова о концерте Юрия Каспарова. Слушайте «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает ударник, певец, бенд-лидер легендарного оркестра, а главное – вибрафонист Лайонел Хэмптон. 9 минут джаза Дмитрия Савицкого.
Первый вибрафон появился на свет в 1921 году в США. Эта первая модель не имела практически ничего общего с современным вибрафоном. Легенда гласит, что потерявший популярность ударный инструмент, который также называли вибро-харп, вибро-арф и просто вайпс, был совершенно случайно открыт джазовым ударником Лайонелом Хэмптоном, чье столетие со дня рождения мир джаза отмечает на этой неделе. У микрофона свободы ваш ДС и 9 минут джаза. Airmail Special – специальная авиапочтовая Бенни Гудмана и Чарли Кристиана. Отличный квартет и великолепный диск, записанный в мае 78 года в Копенгагене Лайонелом Хэмптоном, вибрафон, Свендом Асмусоном, скрипка, NHO Педерсоном, контрабасы, Эдом Сикпеном, ударные. Итак, вибрафон. Это набор металлических пластинок, размещенных в два ряда на трапециевидной раме по принципу белых и черных клавиш фортепиано. На нем играют палочками с шарообразными головками различной степени твердости. Обычно двумя, но для исполнения аккордов могут применяться и четыре. Звучание многократно усиливается резонаторами, снабженными механизмом вибрации, отсюда и само название. Еще один элемент – это демпфер, глушитель с педалью. Он просто-напросто необходим, так как звук вибрафона очень продолжителен и окончательно затухает лишь через 8-10 секунд после удара. Вот с сезоном совпадающая композиция Дюка и Харбурга «Апрель в Париже» – «April in Paris». «April in Paris» – «Апрель в Париже» Вернона Дюка и Йипа Харбурга, Лайонел Хэмптон и трио Оскара Питерсона «Апрель 1954 года», но не Париж, а Нью-Йорк. Лайонел Хэмптон вырос в Чикаго, где в школьные годы он и получил первые уроки игры на ударных инструментах. Будучи все еще подростком, он перебрался в Южную Калифорнию и, работая вечерами барменом, днем учился в музыкальной школе. Он дебютировал в роли певца, затем в роли пианиста и, наконец, был приглашен играть в оркестр Лес Хайта, где ему довелось аккомпанировать самому Сачмо. 16 октября 1930 года, во время записи с Луи Армстронгом песни Рейзефа и Блейка «Память о тебе», он впервые солирует на вибрафоне. От собственного оркестра Paradise Ballroom of Hollywood до оркестров Гудмана, Эллингтона, Бейзи, Лансфорда, Кэллоуэя, отменяющихся ролей ударника, пианиста, певца, вибрафониста, Лайонел Хэмптон в итоге вошел в историю джаза как виртуоз и ударных, и вибрафона, и как бенд-лидер, под руководством которого играло все молодое поколение от Клиффорда Брауна до Чарльза Мингуса. Вот под занавес композиция Сэмпсона и Гудмана «Don't be that way» с Бадди де Франко, кларнет, Оскаром Питерсоном рояль, Рэем Брауном контрабас, Бадди Ричем ударные и Лайонелом Хэмптоном все остальные вибрации. Запись сделана в Нью-Йорке 13 апреля 1954 года. «Don't be that way», «Не будь такой», Лайонел Хэмптон и квартет Оскара Питерсона. Хэмптон, или просто Хэмп, задержался на нашем шарике на 94 года. Играл он до 1991, когда он рухнул во время концерта на сцене парижского клуба. Инсульт. Тем, кто никогда не слышал оркестр свинга Хэмпа, настоятельно рекомендую записи 40-х годов. Подкаст 9 минут на нашем сайте свободанews.ру. Всех благ и до следующей недели. Чао, бай-бай.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».